Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Здравствуйте, друзья дорогие, шалом. Наша передача выходит в прямом эфире, и я очень рада, что сегодня у нас особенная тема, мы будем говорить о молитве за Израиль. Вот зачем, скажем так, церковь берет на себя эту ношу, почему она молится за Израиль, почему есть люди, для которых не все равно, что происходит с евреями и с самим потрясающим Израилем, с землей обетованной. Вот об этом мы постараемся разобраться в нашем эфире, поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь. Ваши вопросы, ваши комментарии, которые будут поступать, конечно, мы будем зачитывать и очень надеюсь, что с Божьей помощью сможем на все ответить. А сейчас я представляю наших гостей, прекрасных дам, которые сидят напротив меня. У нас сегодня такой девичник. Вот поэтому, мужчины, присоединяйтесь к нашему общению. Давайте мы начнем представление. Начнем, наверное, вот так вот, да, как раз справа налево. Значит, сидит в прекрасной кофте лососевого цвета Татьяна Власова, администратор проекта «Израиль 12 месяцев в году».
Шалом, друзья.
Да, шалом. Что это за проект, друзья, мы тоже еще расскажем более подробно. Говорили об этом в наших эфирах мы предыдущих, но напомним вам. Значит, далее Светлана Федина, основатель и руководитель проекта «Израиль 12 месяцев в году» и член рабочей группы иудео-христианского диалога. Света, шалом.
Друзья, всем шалом.
И, наконец, наша третья гостья. Аурика Горшкова. Аурика – представитель международного молитвенного движения «Дом молитвы для всех народов в Иерусалиме». Вот так что, видите, все.
Шалом, драгоценные.
Все у нас серьезно. И за микрофоном я, Татьяна Ваганова. Итак, друзья, буквально на секунду, вот на несколько секунд, вернее, мы с вами уйдем на перебивочку. Вспомните, пожалуйста, наши координаты, и мы начнем наше общение. Напомню, что сегодня наша тема – молитва за Израиль. Итак, через несколько секунд мы встречаемся и продолжаем наше общение.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам!
Друзья, мы действительно вам рады, и хочу напомнить, что мы выходим в прямом эфире, также вы можете смотреть наши трансляции в соцгруппах наших партнеров, поэтому, пожалуйста, если вы нас смотрите, если вы нас слышите, пишите, пожалуйста, комментарии в комментариях, мы будем на это отвечать. Итак, начинаем наш эфир, тема «Молитва, молитва за Израиль». Ну вот давайте, может быть, начнем вот с чего. У нас христианский мир, он достаточно неоднородный. И мы знаем, что у нас как бы основные такие конфессии – это протестанты, православные, католики. И, скажем, для всех этих конфессий неоднозначен вопрос по поводу евреев и как вот самой земли обетованной. Поэтому, может быть, мы сейчас как раз поговорим о том, вот почему часть церкви решила, что необходимо взять на себя вот такую молитвенную ношу, некое бремя, и молиться за Израиль. Вот с чего бы вдруг?
Можно я начну, да? Смотрите, хотя у нас разные могут быть позиции, у разных конфессий разные позиции в отношении Израиля, но то, что есть нас объединяет, это Писание. Библия, она одна для всех. Это является основанием жизни любого христианина. И когда мы открываем Евангелие от Луки, во второй главе там есть такая история, когда Иисус родился, родители принесли его в храм, чтобы посвятить, по традиции принести за него жертву. И там встретил Иисуса благочестивый человек, праведный, как написано о нем в Писании, именем Симеон. И когда он увидел Иисуса-младенца, то по пророчеству, которое Дух Святой ему открыл, что он не умрет, пока не увидит Христа-младенца, он сказал такие слова. Можно я прям зачитаю?
Да, конечно, да? Конечно.
Он сказал, он взял на руки младенца, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». То есть Иисус, он был представлен как свет к просвещению язычников и слава народа Израиля. И с тех пор прошло уже 2000 лет, и мы видим, как свет к просвещению язычников, он действительно распространился на все народы. И сегодня, наверное, нет народа, в котором бы, ну или, может быть, малая часть осталась народности, которая не слышала спасительную весть об Иисусе Христе. Но видели ли наши очи славу народа Израиля так, как Бог обещал ее в своем слове? И сегодня, когда ты читаешь Писание, например, того же пророка Исаию, который является мессианским пророком, он много говорил о приходе Мессии, мы читаем, это и 40 глава, и 62 глава Исаия, где написано, что «Утешайте, утешайте народ мой, говорите к сердцу Иерусалима, что исполнилось время страдания его, что за грехи его взыскано двое». И ты, когда читаешь эти слова, то сама вот это пророчество, оно уже как молитва к Богу о народе Израилеве, о том, чтобы покрывало было снято с их лица Христом, чтобы земля Израиля, она стала славой на земле, потому что это описано, это пророчество, это обещание Бога. Поэтому, конечно, когда ты читаешь Писание, которое все на протяжении от книги Бытие до Откровения, а арена действий происходит в Израиле, ты не можешь об этом не молиться, ты не можешь об этом не размышлять, ты не можешь не хотеть быть там, где происходили все эти события.
Хорошо, вот смотрите, можем сказать, что сейчас, но энное количество лет назад началось вот это обращение как бы церкви к Израилю, то есть пошли вот эти молитвы, и вот мы сегодня как раз будем об этом говорить, что это такое международная молитва за Израиль. Но человек, который, скажем, посмотрит на все это со стороны, задаст вопрос, он будет очень уместный. Ведь на протяжении многого времени церковь выступала активно против евреев, и, ну, как бы ни для кого это не секрет, открывайте просто учебник истории, да, элементарно, там погромы, гонения, и вплоть до того, мы уже об этом говорили неоднократно в наших передачах, и вплоть до того, что вот у нас случилось, в принципе, совсем недавно, с исторической точки зрения, это Холокост. И здесь вдруг, вот буквально, как я говорю, там несколько лет назад, ну пусть там 5-6, ну пусть 10, вот вдруг вот начались вот эти вот молитвы за Израиль. Это вот в связи с чем? Что вдруг толкнуло-то?
Ну, во-первых, для всего христианского мира стала такой точкой отсчета или точкой остановки, я бы сказала, это образование самого государства Израиля. После 70-го года нашей эры, когда разрушился храм и Иерусалим буквально был стерт римлянами с лица земли, там кто-то остались бедняки, да, там что-то отстраивалось новое, был он завоеван теми, турками, там, мамлюками, крестоносцами и так далее. Но государства Израиля там не было. И когда после Холокоста, опять же, да, который стал вот такой вот, знаете, да, наверное, слушатели знают, как с греческого приводится слово «Холокост», это жертва, принесенная на огне. И после буквально Холокоста, так скажем, результатом Холокоста вот стало принятие решения нескольких стран, да, о том, что нужно евреям свое государство. И было принято это решение в Эрец-Израиль, сделать это государство Израиля. Бен-Гурион объявился 15 мая 1948 года образованием государства Израиль. И когда оно образовалось, христианский мир, он как бы остановился. Почему? Потому что, ну, нет Израиля, нет храма, да, церковь теперь заменила Израиль. Все было нормально. Тут раз, и Израиль образовался. Раз, и евреи туда поехали. Раз, и началось там какое-то движение. То есть само государство, оно показало, как бы остановитесь и познайте, что я из Бога. Я не изменил своим словам, и я знаю, что я делаю. И то есть и церковь, все христиане, они повернулись в эту сторону. А что теперь с этим делать? Вот он, это Израиль есть. Он образовался, обетования начали исполняться. Пророчества Ветхого Завета, которые еще не исполнились, мы знаем их, они в этом месте должны исполниться. Мы это все видим, мы это все наблюдаем. Именно образование государства Израиля, оно стало началом вот такого поворота в христианстве, смотреть в сторону того, что Бог не отрекся от своего народа.
Да, но это если говорить, например, о позиции скажем так, позиция, может быть, представителей церкви, или, если говорить о людях так более воцерковленных, да, но если мы скажем, например, даже о нашей стране, то, хотя меня очень порадовало, что там буквально, по-моему, год или два года назад проводились исследования по поводу вот антисемитизма, и оказалось, к моему большому просто, к моей большой радости, что мы находимся вот на очень таком хорошем месте, вот, что нас перегнали страны Европы, некоторые не буду сейчас называть, которые вот как раз слишком проявляют себя в своих антисемитских позициях, а у нас как так вроде бы, более-менее спокойно. Но, тем не менее, все-таки вот мы говорим о истории, потому что без нее никуда. Вот мы не можем понять, что происходит сейчас, если мы вот не заглянем туда, вот что было там. И если возвращаться к позиции церкви, которая была, да, там тысячелетиями, если говорить о том, как вообще передавалось из поколения в поколение отношение к евреям, то для многих сейчас верующих, которые ходят в храм, для многих как бы даже вроде бы воцерковленных, вообще понятие о, вот, об Израиле, о евреях, о том, что вот там нужно за них молиться, что вот образовалось там государство Израиль, поэтому это такая знаковая точка, вообще очень далеко. И наоборот, внутри сидит следующее, что евреи не приняли вот того благословения, которое пришло им от Бога. Они отказались от своего Мессии. Мало того, они его распяли, и поэтому вследствие получилось то, вот о чем мы с вами говорили, там всякие гонения, вплоть даже до Холокоста. И многие могут сказать, что это заслуженно, потому что, извините, это люди, которые, отринули самого Христа. И поэтому, опять же, ссылаясь тоже на Писание, можно сказать, что вот свои не приняли, и поэтому приняли его другие. И родилась вот эта вот история о замещении, которую мы сейчас упомянули, родилась она не вчера, а вот, товарищи, в средневековое время. Вот как с этим быть? Вот как человек, который далек от всего того, вот, что мы сейчас говорили, там следить за мировыми событиями, за Израилем, вот, в концепции христианства, как сейчас ему, как его вдохновить, как разбить эти мифы о том, что все-таки Израиль – это очень важно для христиан, что это особая земля, особое место, что никто от евреев не отказался, и что молиться за них – это как бы как дышать для христианина. Вот как людей вдохновить? Потому что очень много внутри сидит предубеждение и в каком-то смысле очень обоснованного для этих людей. Кто может сказать?
Я скажу, что сейчас мы живем в такое уникальное время, когда сам Израиль, он проповедует. И те люди, которые, может быть, они не касались религии, они не были в церквях, но если вы спросите, были ли вы в Израиле, что вы переживали в Израиле, то многие люди, которые, может быть, они не читали Библию и не знают истории церкви, но то, что когда они приезжают, они переживают такое прикосновение и особое такое благоговение и понимание ситуации, и переживают такую любовь к этому народу. И они говорят, мы не знали историю, но мы просто не знали многих вещей, но мы видим то, что действительно здесь что-то уникальное, удивительное происходит. И сейчас мы живем в такое время, когда люди, они имеют такую жажду духовную. Многие из нас, мы можем читать Библию, при желании мы можем открыть Тору, да, при желании мы можем посмотреть какие-то документы, музеи, археологические раскопки. И я скажу, что сейчас в такое время очень много открыто источников. И когда мы приходим к этим источникам, многие моменты, они становятся ясными. Потому что даже люди, которые неверующие, вдруг они читают и говорят, слушайте, так оказывается, Бог заключал завет с еврейским народом, и Старый Завет, и Новый Завет. И оказывается, еврейский народ, он принял Мессию. И оказывается, еврейский народ стал тем инструментом, который Бог использовал, чтобы идти в народы, потому что все первые ученики и все апостолы, они были евреями. И они погибли за то, чтобы проповедовать язычникам, проповедовать своему народу. И когда мы смотрим историю церкви, вот эти падения, взлеты, и мы видим эти отступления от Бога, да, отступления от Писания, заместительную теологию, многие вещи, которые изменялись, когда вместо Сиона и многих слов, которые говорят конкретно об Израиле, вставлялись слово «церковь», там, «община». И когда мы видим точно так же, когда Израиль отступал, что тоже происходили и гонения, и трудности. И сейчас мы видим, что вот эти две параллели. Бог сказал, если будешь слушаться, то будешь благословен, если не будешь слушаться, то придет проклятие. И многие народы, даже не понимая Писания, но они видят, что реально это действует. И когда мы смотрим то, что Бог сказал Аврааму, знаете, многие деноминации и разные культуры, они чтут своих отцов. Но когда мы смотрим в Писании, некоторые люди, которые неверующие, мне говорили, слушайте, так оказывается, Авраам является отцом всех народов. Он, оказывается, является отцом евреев, да, по закону, и является отцом всех людей, которые поверят. И когда мы углубляемся в Писание, то мы видим, что вот этот процесс искупления, который Бог обещал всему человечеству, что это повлияет на все народы, на все нации. И сейчас Израиль, как открытая Библия, когда вы приезжаете, Бог сделал видимым эту страну. И когда люди приезжают, я каждый год приезжаю на определенные праздники в Израиль, и я просто такую переживаю радости, такое переживаю вдохновление, когда я вижу множество народов, множество деноминаций, которые вот в единой радости славят Бога, благодарят Бога, и их глаза открываются на то, что Бог верен, и Он что-то чудесное хочет делать с этой страной.
Но сейчас действительно в мире происходит, безусловно, это движение, поэтому и говорим об этом, так как это актуально. Но опять же, вот вспоминается анекдот один, причем, как бы даже он анекдот такой взятый из жизни. Я его уже как-то рассказывала, но вот сейчас, мне кажется, можно вот его повторить, потому что будет в тему. Это когда одна женщина, католичка, приехала в Ватикан, вот она ходит, смотрит, там она стала общаться с каким-то священником, и в процессе разговора вот как бы, значит, выяснилось, что Иисус, то он вот еврей по человеческому своему происхождению. Она была невероятно удивлена и сказала только одно: «Слава Богу, что этого не слышала моя мама». Вот, поэтому, вот, друзья, вот то, что Иисус еврей, апостолы евреи, как бы оно действительно так. И люди, которые проходят мимо храмов, вот у нас есть, да, посвященные храмы именно святым определенным, но почему-то у людей выхолащивается вот воспоминание о том, что все эти люди были евреями. И плюс еще люди могут сказать так, что да, конечно, это, допустим, святые были евреями, но вот как мы упомянули уже выше, на какой-то момент евреи отказались от того, что было им дано. И плюс еще приводится часто вот эта фраза, которая была сказана около креста, когда, значит, люди говорили, евреи говорили, что вот пусть кровь его будет на нас. Да? И поэтому для людей как-то все очень логично выстраивается вот в последующие события, в отрицании евреев, в гонениях и так далее, потому что они отвергли то, что пришло к ним. Вот как это мы можем, как этот узел можно развязать? Кто скажет?
Но даже если евреи были неверны завету, то разве Бог не останется неверным? И он подтверждает это Писанием, что Бог остается верным своему народу. И то, что он обещал своему народу. И также, когда мы читаем вот в Новом Завете, там говорится о том, что то, что Бог запланировал, да, для своего народа, он это совершит. И как бы и народы благословятся через это.
Ну, Аурика, понимаете, свой народ, он людьми-то прочитывается, свой народ не вот как бы не евреи, а свой народ все люди, которые поверили в Иисуса Христа, которые являются частью церкви. Вот как с этим-то быть?
Ну, вам нужно приехать и посмотреть в Израиль, как сейчас, какое сильное движение мессианских евреев. Тех евреев, которые веровали в Иисуса, в Ишуа, тех людей, которые считают себя частью церкви. И вам нужно посмотреть на ортодоксальных евреев, которые ждут Мессию, которые молятся. И также Иисус сказал, если ваша праведность не превзойдет вот этих людей, то вы не сможете наследовать Царство Божие. То есть люди ожидают. И то, что Бог сказал, что Он спасет весь Израиль, мы видим это в Писании. Поэтому он верен своему слову. Но, знаете, я скажу, что если раньше эта тема, она закрывалась, то сейчас, наоборот, это раскрывается. Потому что, может быть, мы где-то в таких узких кругах христианских общаемся, но если мы пообщаемся с людьми неверующими и недавно рожденными свыше, то у них есть уже такое понимание и откровение об Израиле.
Недавно рожденными свыше – это что означает?
Те люди, которые пришли к Богу вот, буквально последние 10 лет, для них это не является проблемой.
Нет, уже... а те, кто пришел к Богу, не последние 10 лет, они не рожденные свыше?
Они рожденные свыше, но они уже приходят к пониманию того, что Писание открывает нам правду.
Понятно, просто немного для людей, может, непонятно будет, что значит рожденный свыше. Тот человек, который исповедует Иисуса Христа Господом и Спасителем, все, да, по Писанию сказано, что никто не может его исповедовать, кроме как Духом Святым. Поэтому вот человек как бы рожден свыше. Татьяна, что хотели добавить?
Я хотела добавить по поводу того, что евреи отказались... Да, я, это основной аргумент. Они отказались, и поэтому вся благодать перешла в церковь. А у меня другой вопрос. А благодаря кому образовалась церковь? Ну, то есть церковь, она с чего-то началась, а с чего она началась, и с кого она началась? Она началась с евреев. И евреи, они заплатили свою цену для того, чтобы церковь, она появилась. То есть все как бы это вообще, ну, не аргумент.
Я тоже хочу добавить, если мы читаем Писание, в частности, Римлянам 11 главу, то там четко написано, почему евреи отказались. И написано, что «не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей». То есть это вообще была тайна. Для Израиля это была тайна. Для апостолов это была тайна. Угу. Потому что когда Петр увидел полотно, будучи в Иопии, находясь, да, которая спускалась к нему с небес, и трижды это видение, голос «Заколи и ешь». И он не понял, он говорит, это нечистое. А кто такие были язычники для евреев? Это были нечистые народы. И Бог ему говорит, «Заколи и ешь, то, что я очистил, ты не почитай нечистым». И когда Иисус, он ходил с ними по земле, он не открыл им этой тайны, о том, что спасение предназначено и для язычников, потому что обетования Божьи, они были даны именно израильскому народу. И все Писание, оно говорит об израильском народе. Но в этом обетовании Божьем Бог заложил от начала веление, повеление своему народу приносить жертвы за все народы. И каждый суккот в храме приносились эти 70 быков за все народы. То есть уже от начала богослужения храма весь Израиль молился о спасении всех наций мира. Они делали это на протяжении 4000 лет. И как был дан закон, как дали повеление, то есть в этом Бог заложил их участие в спасении всех народов. Но когда пришел Иисус, и он говорит, я послан. И даже помните женщина, да, которая да, не еврейских кровей. Фрагмент, да, да, он ей говорит, отойди от меня, собака. Ну, так вот, если русским переводом. То есть я, говорит, послан к погибшим овцам Израиля. То есть и ученики, они думали, как? А вот я, знаете, что это для них пришел Спаситель? И у меня такая мысль. Думаю, а что, если бы они все его приняли? Что было бы тогда с миром? Все? То есть первое и последнее пришествие Христа исполнилось Слово Божие, и как бы тогда вошли в это спасение другие народы. И вот мы читаем в Римлянах. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение...» То есть церковь, она уже стала мечтать, что она заменила Израиль.
Даже уже тогда, да?
Да.
Вот, что... На первом своем этапе.
Да, да. И Павел, он пишет это общине в Риме, что не мечтайте вы о себе, не думайте, что все... Типа, без Израиля мы можем войти в спасение Божие, да. И что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. То есть что получается? Шло Слово Божие, да, тайна была некая у Бога. То есть вообще вопрос Израиля, это вообще тайна, да, вот такая вот о спасении Израиля, которое сейчас многие рассуждают, много разных мнений. Шло спасение Израиля, Слово исполнилось, пришел Спаситель. А, должно быть что? Слава Израиля должна быть, а тут бабах. Никакой славы Израилю вообще. Родилась церковь. Вот эта слава явилась, о которой Израиль мыслил совершенно по-другому. И что началось? Началось спасение других народов. Дух Святой стал распространяться. Апостолы в шоке. Это тайна. И в Фессянам 2 главу мы читаем, что это тайна, когда под Христом в одно тело соединялась преграда разрушена, и то, что было дано обетование и обещание еврейскому народу, оно распространилось на все нации. Это была тайна. Ангелы в нее не были посвящены. Апостолы в нее не были посвящены. Они по ходу доходили. Христос даже ему уже потом сказал, да уразумеете после. Вам все равно сейчас это не понять, не объяснить, потому что доктринально вас столько доктрин вложили, что, в общем, я
тяжело,
буду...
Тяжело,
да, я буду делать, а вы вот уразумеете потом, что случилось со спасением всех наций. И теперь, вы знаете, такая ответственность церкви, Когда мы получили благодать на благодать, мы получили, что это значит? Мы получили реальное, как бы, да, ну вот мы говорим о том, что мы верующие люди имеем общение с Богом, да, через слово, через молитву. И мы имеем вот эту благодать Духа, когда Он нас утешает, направляет, дает какую-то вот надежду в душе. И вот мы, имея эту силу духовную, мы имеем эту силу благословлять Израиль для того, чтобы те, у которых покрывало ради нас, других народов. Там как дальше мы читаем? Смотрите, продолжаем 11 главу Римлянам, да? «И так весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечесть от Иакова во второе пришествие. И сей завет им от меня, ведь все дело в заветах, когда сниму с них грехи их, да, в отношении к благовестию они враги ради вас, а в отношении к избранию возлюбленные Божьим ради отцов. Ибо дары и призвания Божьи не меняются, непреложны, как и вы некогда были непослышны Богу, а ныне помилованы по непослушанию их». То есть их непослушание привело к нашему помилованию. «Так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать». А в другом переводе написано, чтобы вы им оказали ту же милость, ради которой вы имеете это спасение. Да? То есть Бог, Он ждет, что
очень
теперь...
взаимосвязано. Да,
Бог, Он смотрит теперь на церковь и ждет, что теперь церковь, она это осознает, поймет и начнет благословлять Израиль. И по нашим молитвам Бог начнет действовать в Израиле, потому что написано, что в последнее время... перед пришествием вторым Иисуса Христа, о котором все слышали, малые и большие дети, это говорится, да, о втором пришествии, как бы нет нужды это разъяснять, гора Дома Господня будет возвысена, будет поставлена, это Исаия 2 глава, глава Дома Господня будет поставлена во главу гор, и что там написано? «И потекут к ней все народы». И мы это... видим своими, вы справляете, мы, Татьяна, мы свидетели исполнения Божьего пророчества. Мы видим, как все народы текут к этой горе. И будет в последние дни гора Дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится на холмами, и потекут к ней все народы. И пойдут многие народы и скажут: придите, и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас своим путям, и будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне. И из Иерусалима, и будет он судить народы, и обличит многие племена, и перекуют мечи свои на оралы, и копья свои на серпы, не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. О, дом Иакова, придите, и будем ходить во свете Господнем. И знаете, когда я стою на горе Елеонской, я люблю очень это место, с нее открывается удивительный вид на Храмовую гору, на Иерусалим. И ведь я стою, и я вспоминаю, и пророка Закария, да, и ангелов, которые, когда Иисус вознесся с этой горы на небеса, они сказали ученикам, ученики все были в шоке, Иисус их вознесся на небо, они стоят, смотрят, ну люди, мы люди, да, а он говорит, что вы стоите и смотрите, пришли ангелы, и разговаривают с ними, да, вот такое нормальное такое общение с ангелами, да, так Библию читаешь, что ослы заговорят, то ангелы придут, заговорят, вот, и они говорят, что вы так смотрите, вот как он вознесся, так он придет на гору Елеонскую, и мы читаем у Захария, пророка, Ветхий Завет, да, казалось бы, Ветхий Завет, зачем он нам нужен? Но там есть пророчества, которые еще будут исполняться. Как он нам не нужен? Он нам нужен, потому что там есть пророчества, которые будут исполняться. Я читаю Захарию, пророка Иаэля, и там написано, что настанет день, когда ноги Иисуса, они встанут на гору Елеонскую. И начинается пророчество, ну, суда, которое будет осуществляться. И вот я стою на Елеонской горе, внизу Гефсиманский сад. Я стою, вот этот ветер. И я думаю, вот он придет сюда. Ну, не сюда конкретно, где я стою, но вот где-то вот сюда, перед храмовой,
место,
перед,
да,
храмовой горой, да. И представляете, что для христианина, да, для человека, который читает Библию, вот стоять и ощущать не только прошлое, но и представлять себе будущее. Потому что для меня Израиль – это пророческая перспектива будущности, то, что будет происходить. Мы же верим в то, что вот обещания, которые будут исполняться.
Да.
И это просто супер.
Да, я очень надеюсь, что вы сейчас нас услышали, друзья, и как-то поняли, приняли. Если есть какие-то вопросы, пишите, пожалуйста, у нас еще есть время, будем стараться на все это отвечать. Вот, я бы сказала так, что вот, к сожалению, многие люди, когда приходят в церковь, они начинают свое знакомство и как бы останавливаются тоже на знакомстве с Богом, на познании Его только в Новом Завете. Причем вот я хочу сказать, что об этом говорят и разные священнослужители, и православные, и католические, и как, ну, протестантов здесь как-то попроще. Вот. И как раз проблема в том, что вот представьте себе человека, который, ну, не знает просто о своих родителях, не знает, кто его бабушка, дедушка, еще кто-то, казалось бы, ну, что здесь такого. Это очень большая психологическая проблема, духовная проблема, потому что ощущение какой-то оторванности, непонятно вообще, откуда ты, что ты, вот такая большая дыра в твоем прошлом. И если, как вот я уже говорила, да, не разбираясь в прошлом, мы не можем понять и принять настоящее, и тогда проблемы с будущим. Поэтому вот кто, если не был знаком с Ветхим Заветом, пожалуйста, познакомьтесь. Может быть, да, будете его читать, как бы согласуя это с своим духовником или с каким-то тоже наставником, который мог бы вам, да, там прокомментировать, помог бы понять какие-то моменты сложные, которые, безусловно, конечно, присутствуют в Ветхом Завете. Поэтому многие священнослужители как-то осторожно рекомендуют его тем людям, которые вот только пришли, только воцерковились. Но, тем не менее, просто без Ветхого Завета невозможно понять полноты, вот о чем сейчас говорила Светлана, о том, что вот этот Божий замысел для всех людей, спасение для всех. Мы помним тот замечательный стих, как его называют, золотой стих, Иоанна 3,16, да, «Ибо так возлюбил Бог мир, что дал Сына Своего Единородного, дабы каждый, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Каждый. Но, конечно, особое предназначение, особое, вот эта вот особая связь была у Бога с еврейским народом, потому что, скажем так, в окружении языческого народа, в окружении язычества, это был единственный народ, который нес в себе, сохранял вот эту истину, что есть Бог, и Он живой. И именно поэтому эти народы постоянно, мы видим, они постоянно кочуют в разных цивилизациях и завоевывают то одни, то другие. Но для того, чтобы вот во всем этом таком искаженном мире была истина. И если мы посмотрим, опять же, на то же Писание, кто его нам сохранил, кто его передал? Это евреи. Как мы уже говорили, колыбель церкви – это евреи. Апостолы – это евреи. Иисус, сам Господь, которого Бог нам дал для спасения всех нас, Он вышел из еврейского народа. И поэтому хотя бы даже ради этого, ну, мы должны понимать, что минимум, что это уважение, что мы можем испытывать сейчас, это минимум по отношению к народу, через которого Бог нам все это дал. И правильно, вот как тоже вот сейчас это прозвучали эти слова о том, что евреи пострадали, понесли, как бы и несут вот это вот некое страдание ради того, чтобы люди прилагались к церкви, потому что это своего рода действительно жертвенный народ. Жертвенный, в непростых отношениях с Богом, но мы видим, что Господь никогда от него не отказывается. Всегда идет обновление, всегда идет возвращение. Поэтому я очень надеюсь, что если у вас и было какое-то предубеждение по отношению к евреям, по отношению к Израилю, очень надеюсь, что оно будет проходить. Если нет, то я вам советую, пожалуйста, молитесь об этом, чтобы не было ненависти в вашем сердце, потому что никто из нас не поставлен на роль судьи, это роль только у Бога. Мы не можем судить, мы не можем выносить вердикты. Нам бы, дай Бог, справиться со своей собственной жизнью, а вот все остальное в Божьих руках. Поэтому не надо Богу в этом плане помогать, Он, поверьте, разберется самостоятельно. Итак, на небольшую перебивочку мы уходим, и мы возвращаемся к второй части, мы будем говорить о том, вот что же происходит сейчас, почему, скажем так, многие люди приезжают в Израиль для того, чтобы молиться на этом особенном месте за еврейский народ, и как к этому можно присоединиться. Итак, через несколько секунд мы с вами начинаем.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам!
Итак, друзья, мы в эфире. Мы сегодня говорим о молитве за Израиль. Я очень надеюсь, что в первой части, в большей нашей части, мы смогли вас как-то вдохновить, может быть, переориентировать на то, что евреи и Израиль – это особое место для всего мира, а для верующих в Иисуса Христа, ну, вообще тем паче, как бы априори, да, важное место. Итак, вот я вот представляла Аурику, что она как бы представитель международного вот этого молитвенного движения «Дом молитвы для всех народов в Иерусалиме». Вот можно немножко, что из себя представляет это движение?
Это движение уже существует на протяжении 30 лет. Молитвенный дом, который основан пастором Том Хесс и Кейт Хесс. И в течение 30 лет, 24 часа в сутки, 7 раз в неделю происходят молитвы не только за Израиль, Иерусалим, но также за все народы. И то откровение, которое получили эти пасторы, они увидели в Писании вот то построение, которое, как Бог построил Иерусалим, что он имеет 12 ворот. И также мы видим, что Бог дал 12 коленам землю, распределил эту землю. И когда во Второзаконии Моисей благословлял своего будущего предшественника, и он так говорил, что придет время, когда придет вот это благословение не только на Израиль, но и на народы через 12 колен. И он дал вот этим 12 коленам удел народы. И знаете, удивительно, что если вы будете двигаться прямо из Иерусалима через Дамасские ворота, то вы придете в Москву, потому что Дамасские ворота – это Москва. И удивительно, что вот именно в этих Дамасских воротах находится Голгофа. Именно в этих Дамасских воротах были события, когда Саул, который противился Богу, да, что он был религиозный человек, и в то же самое время он гнал церковь, что Бог остановил его на пути, да, его глаза открылись, и он получил это послание. Большую часть Нового Завета написал этот человек. И столько много удивительных событий было. И то, чем занимается этот дом молитвы, там большая международная команда. Мы молимся с разными странами о призвании Израиля. Мы молимся о том, чтобы то предназначение, которое Бог имеет для Иерусалима. Почему Иерусалим? Потому что Иерусалим является центром и сердцем не только Израиля, но он является сердцем церкви. Потому что все важные события, они происходили в церкви. Да? Иисус, он умер на кресте в Иерусалиме, и он искупился. Купил человечество в Иерусалиме, и в Иерусалиме он был вознесен, и в Иерусалиме он выслал свое слово, и он дал поручение, чтобы все народы были достигаемы, и из Иерусалима вышел Дух Святой, да, который сошел на учеников на первых, и это было как первая жатва народов. И, знаете, часто бывает так, что когда читают это место Писания, когда Иисус вышел в синагоги, взял свиток и начал писать, начал говорить, что «Дух Господа Бога на мне, ибо Он помазал мне», да, вот этот Дух Святой, который сошел на учеников, написано, что он пришел, чтобы исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать измученным освобождение, и лето Господне благоприятно. Но обычно вот эту первую часть зачитывают, но вторая часть, там конкретно говорится о том, что объявить всем сетующим на Сионе, что вместо пепла дается украшение, да, вместо унылого духа, елей радости, то есть там конкретно говорится об Израиле. И вот этот момент, когда Иисус, он послал Духа Своего Святого на народы, на края земли. Вот мы живем на краю земли. И он дал такое поручение в Иерусалиме, Самарии, Иудеи до края земли. Сейчас мы находимся на краю земли. И сейчас наше поручение с нашего места, да, дальше, дальше и в Иерусалим, чтобы это вернулось с любовью. И ежегодно у нас проходят огромные конференции международные, где мы собираемся, люди из разных деноминаций, люди из разных, которые имеют разное представление.
Из быть, разных конфессий
из разных конфессий угу. тоже, да, и православные, и христиане, да, угу. христиане, которые уверовали, арабские, да, христианские, мессианские общины, просто верующие из других стран, 223 страны вот последние годы было представлено. И то, что люди делятся своими откровениями, своими переживаниями, и мы видим то, что Бог делает в Израиле, потому что те пасторы, служители, которые живут в Израиле, они рассказывают о том, что Бог делает в народе, и мы видим, что Бог делает в экономике, как Бог движется в политике. И знаете, вот эти вопросы, которые сейчас весь мир ломает голову, как же решить этот ближневосточный вопрос? Знаете, Бог 2000 лет назад он его решил, и мы сейчас видим реальные свидетельства, когда еврейские мессианские общины и христианские арабские общины, они вместе, и они молятся. И я скажу, что когда вы приезжаете на вот эти праздники, Суккот, вы будете слышать много молитв за народы. И удивительно то, я слышала такое сильное свидетельство, когда одна женщина, она была много лет верующая, она молилась за арабский народ, она была христианка, но у них было очень сильное такое заместительное теологии. Они тоже верили, что вот Иисус пришел к нам, евреи не приняли. И однажды она молилась, и этот человек, который, у нее сердце к народу, к арабскому, она просила: Бог, пожалуйста, ну почему не спасается, почему вот мы евангелизируем столько лет. И однажды Иисус, он явился к ней, и он начал говорить, что это потому происходит, потому что ты не любишь мой народ. Он: причем здесь Иисус, ты евреи? Но он говорит, он: это мой народ. И она рассказывала, как она рыдала ночью, она плакала, она исповедовала. У меня не было этого понимания, откровения. Мы считали, что он пришел к нам или к другим народам, что он оставил евреев. Но, знаете, после этого пришло такое сильное движение, и люди начали спасаться. И я скажу, что это один из ключей для наших стран, когда мы получаем это откровение, когда мы понимаем и мы молимся. И также Бог обещал, что он изольет дождь. Он говорил израильскому народу, что если мой народ придет и смирится, если мой народ будет призывать мое имя, то он говорит, я благословлю, исцелю землю и пошлю дождь. И точно так же это касается языческих народов. И на Суккот, когда мы читаем Писание уже туда дальше, когда речь идет о тысячелетнем царстве, и там говорится о том, что все народы, Бог будет судить народы по отношению к Израилю. И потом придет момент, когда все народы придут на поклонение. Они придут на поклонение на Суккот, и там написано, что даже будет на валах имя Господа. И знаете, удивительно, что мы сейчас живем вот в 2019 год, и вот буквально 2 года назад я была на празднике Суккот, и приезжало огромное количество из других стран. Я помню, Бразилия, там, Португалия, Индия, там, mm-hmm. знаете, из множества стран, и шли маршем через Иерусалим, и жители Иерусалима, они радовались, потому что это как вот исполнение вот этого слова, это как предвкушение того ожидания, что Бог будет делать. И знаете, и благословение приходит вот на эти народы, когда они свидетельствуют, что происходит в их экономике, что происходит в их семьях, потому что Бог сказал: благословляющих я благословлю. Одним из таких благословений Израиля мы видим, это семья, да, это ценности семьи, что еврейский народ, соблюдая один день в неделю, да, что они передавали свою веру своим детям, что это настолько важно. И знаете, вот сейчас невооруженным взглядом можно видеть определенное оживление среди евреев, где бы они ни были. Знаете, евреи, они сейчас вот где бы ни были, возвращаются в синагоги, приходят мессианские общины. Вот в любую страну,
движение
куда
идет,
вы не
конечно,
приедете,
да,
вы увидите.
Это чувствуется.
Да, и вот это важная часть — молиться и благословлять за Израиль и за еврейский народ, потому что когда в свое время еврейский народ получил вот эту спасительную благодать, и когда на язычников сошел Дух Святой, они думают, что же делать? Нужно ли их обременять нашими праздниками, обрезанием, которые Бог сказал навечно, да? Шаббат навечно, праздники навечно. И они сказали, что, слушайте, ну пусть они сохранят себя от блуда, удавленины. Да, но я скажу, что сейчас вот такое время, когда Бог возвращает еврейский народ к истокам, к праздникам, к шаббату. И когда мы видим эти вещи, есть призвание на церкви, есть призвание на Израиле. Есть очень сильный момент, когда в посланиях мы читаем, что в Ефесянам написано, что вот эта тайна, что в в последнее время Бог соединит небесное и земное под главою Христом. Все, что несоединимо, Бог это делает. Израиль и церковь Бог, Иисус может соединить. Евреев и арабов. Другие народы, которые воюющие, да, через вот эту жертву, дальние и ближние, мы имеем один
небесное
доступ
и земное.
К Богу.
Да.
Дорогие, вот про сейчас время у нас подходит к концу, очень быстро бежит. Мне бы еще один час, и вам тоже, наверное, мы бы... размахнулись, нам есть что сказать. Но, тем не менее, вот сейчас люди слушают и думают, ну, наверное, это может быть для каких-то служителей, для каких-то людей, которые, ну, может быть, занимают какой-то пост в церкви. Но ведь мы понимаем, что эта конференция, это время, когда любой человек может приехать на это место и молиться за Израиль, если есть такое побуждение в сердце. Я надеюсь, что мы его как-то все-таки всколыхнули, да? Вот пригласите, пожалуйста, людей. Когда можно приехать? Когда это будет? Сколько это будет стоить, чтобы люди все четко знали?
Перед тем, как Татьяна начнет декларировать расписание, я хочу сказать одно свидетельство. У нас в январе была поездка библейской школы нашей церкви как раз в дом Тома Хесса. Такой был образовательный выезд для студентов библейской школы. Мы его готовили, ну, по глубине, так скажем, Писания, ну, то есть изучить Писание в вопросе Израиль-Церковь. И уже в поездке я просто невероятным образом узнала, что, оказывается, один человек, одна женщина, причем, ну, не, ну, скажем так, возраст ближе к 50, скажем так, да, она, оказывается, и не студентка, и даже, ну, и как бы... только в поисках духовных находится. Я перепугалась, потому что я же понимаю, что люди, ну, как бы не в теме, не находящиеся, они могут вообще ничего не понять.
Да, может быть, рановато, да.
Как бы, ну, как бы, а что мы и как? Потому что у Тома Хесса круглосуточные молитвы, и мы молились, и мы изучали Писание, у нас были семинары, экскурсии. И в итоге, по окончании поездки, она очень сильно нам была благодарна, и сейчас едет с нами на поездку на Суккот. И я ее спрашиваю: Ольга, ну, а как вы вообще? Она: вы, говорит, не представляете. И она говорит: я получила такое благословение, говорит, в январе, что я, говорит, представляю, что я получу в октябре на этой поездке. И я смотрю, думаю, вот мы переживаем иногда за людей по-человечески, что что-то им не будет непонятно, что-то будет им не открыто, да, что-то они не поймут. Но на самом деле не нужно этого бояться, нужно просто приехать и своими глазами, это, своей душой и своим сердцем почувствовать вот это вот все движение, которое Бог устраивает для церкви, его и мира в последнее время.
4 минуточки.
В общем, я хочу рассказать о том, что у нас будет поездка на вот эту вот международную молитвенную конференцию. Она будет в октябре. Сама конференция будет проходить 2 недели. Российская группа наша поедет с 5 по 13 октября. Если есть желающие, вы можете выходить на нас, да, присоединяться, и мы поедем вместе. Поездка стоит $550 с 5 по 13 октября. Также у нас будет поездка на Суккот с 19 по 26 октября. Она будет не молитвенная, она будет такая на море,
более
спа.
Более легкая такая, да?
Более легкая, конечно, ключевые места все исторические будут, да, будет хороший квалифицированный гид, это будет хорошая атмосфера, хорошее время для отдыха, для общения, знакомства. И также на Новый год с 31 декабря по 6 января будет поездка для неженатых, незамужних христиан. Там будет и с тренингами, там будет с вечеринками знакомств, тоже будет проживание и
в
Хайфе.
Я думаю, что это может многих заинтересовать, девочки.
Так, Новый год мы будем встречать, да, в Хайфе, потом будем 2 дня жить в Галилее и 3 дня в Иерусалиме. Присоединяйтесь.
Да, Танечка, пожалуйста, вот еще раз скажи, сколько стоит поездка вот на конференцию, о которой мы сейчас говорили, чтобы молиться за Израиль, сколько стоит путешествие, да, вот как раз на Суккот и для вот незамужних, неженатых, сколько это удовольствия.
На Йом-Кипур, на международную молитвенную конференцию с 5 по 13 октября поездка стоит $550, на Суккот с 19 по 26 октября поездка стоит $670.
Так.
И поездка для неженатых, незамужних, новогодняя с 31 декабря по 6 января стоит $750. И все это плюс перелет.
Прекрасно. И, соответственно, координаты, как на вас выйти?
У нас есть страница ВКонтакте и в Фейсбуке. Они звучат одинаково. Израиль 12 мес. Израиль 1-2 мес. И ВКонтакте, и в Фейсбуке. Также можете записать мой телефон, можно мне позвонить. 8-968-814-7200.
Еще раз, пожалуйста, повторите его.
8-968-814-7200.
Спасибо огромное. Спасибо вам, дорогие. Но я думаю, что у нас эфир получился такой полноценный, потому что самое главное, очень хотелось людям, которые имеют какое-то предубеждение, все-таки вот эту пелену снять, как-то переориентировать на то, что для любого человека, который верит в Иисуса Христа, Израиль – это был, есть и будет особым знаковым местом. И действительно, независимо от того, только вы пришли к Нему, то есть к Господу, или вы уже энное количество лет воцерковленный человек, это всегда будет особая встреча, особое переживание, особые какие-то откровения. И я думаю, что те люди, которые ездили в Израиль и были там неоднократно, это вот как раз наши гости, они об этом говорят, что это что-то особенное. Поэтому, пожалуйста, путешествуйте, да. Отправляйте в страну обетованную, уверена, что очень много вы можете для себя открыть. А вот о вашем проекте, Свет, я думаю, что надо просто сделать отдельный эфир, чтобы можно было подробно рассказать о турах, вообще поговорить о праздниках, почему они сейчас важны для христиан, потому что это как бы, ну вот да, это было для евреев, но почему сейчас для нас это актуально? Обязательно поговорим. А за сегодня спасибо, друзья, и вам тоже Бог в помощь. Спасибо, что были с нами.
Спасибо. До свидания.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.